Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Андрей Платонов. Смерти нет. Военные рассказы. Дед-солдат. Дед долго жил на свете и так привык жить, что забыл о смерти и никогда не собирался помирать. Все его дети и родные давно померли. Остался один последний внук, 9-летний сирота Алеша. «Дедушка, ты живешь?» — спрашивал Алеша и смотрел на деда с удивлением. Точно он не был уверен, что все это есть взаправду, и он сам, и дед. «Живу», — медленно говорил дед. «Жить, Алеша, сроду не отвыкнешь. Да мне жалиться не на что. Только смерть, должно быть, просчитала меня. Всех до малости сосчитала, а на меня одного ошиблась. Я мимо счет прошел, так и остался теперь жить навеки, вам, малолетним, на помощь». Алеша глядел на деда, старого, согнутого, волосатого, но живого. У деда уши волосы на голове и в бороде из белых стали бурыми, и глаза его были пустого цвета, как вода, а он все жил. «И я живу», — задумчиво произносил Алеша. «Давай обед готовить, а то есть пора. Ты ведь жил долго, ты ел много, а я мало». Дед со внуком жили в Курене, на большом колхозном огороде. Дед сторожил овощи, ухаживал за рассадой, следил за погодой, измерял и записывал, сколько было дождя и ведра, а внук был при нем и учился у деда жизни и работе. Наевшись кулешу с луком и салом, дед, как обыкновенно, положил еще к себе в карман штанов краюшку хлеба в запас и пошел с Алешей на пруд, куда спускалась огородная земля. — Пойдем, мне надо бы на тело плотины поглядеть, — говорил дед, и они шли к плотине. Плотину эту из глины и земли сложила полвека назад крестьянская артель, в которой работал еще отец деда и сам дед. Плотина стояла в сохранности до сей поры. Она переживала и великие ливни, и нагорные потоки вешних вод, но бури ее не развеяли и воды не размыли, потому что плотину строили умелые крестьянские руки, привыкшие к земле и любящие ее. Дед и Алеша остановились на гребне плотины над лоном смирной воды, которой отражалось сейчас летнее теплое небо вместе с плывущими по нему облаками и пролетающими птицами. Дед медленно осмотрел всю природу по всей округе и вздохнул. «Привык я тут». «А зачем ты привык?» — спросил его Алеша. Дед помолчал немного. «Жить привык. Ишь ты, как у нас тут. Сверху небо, снизу земля, а мы, стало быть, в промежутке и там, и тут». Алеша присел на корточки у самого уреза воды, доходившей почти до гребня плотины. Недавно прошли густые дожди, и пруд наполнился доверху. В синей глубине озера росла подводная трава, и ослабевшее в воде тихое солнце, как луна, освещало там неподвижные стебли темных и худых былинок. «Ей там скучно живется», — решил Алеша о подводной траве. Он вспомнил, что все живущее под водой называется подводным царством. Об этом он слышал, как читали вслух из книги «В избе читальни». И Алеша решил стать самым главным в подводном царстве ихнего пруда и считать все это царство своим, чтобы всем блинкам в воде и каждому, кто там живет и шевелится, не было больше скучно. — Я теперь буду главный у вас, — сказал Алеша вслух над водой. — Вы — подводное царство, а я у вас председатель сельсовета. Потом я вырасту, заработаю трудодни и куплю велосипед. Председатель сельсовета в Алешиной деревне имел велосипед. Он крутил его ногами в брезентовых сапогах и ездил куда надо по делам. Алеша тоже подумал, что ему нужно иметь велосипед, чтобы ездить по делам подводных рыб, былинок и пауков, а то без него им плохо будет. Затем дед позвал Алешу к себе, и они сели вдвоем на сухом откосе плотины, откуда далеко были видны небо, земля и вся природа. — Что там? — спросил дед, задремавший на земле после кулеша. — Ничего нету, — сказал Алеша. — На небе белое облако, на земле сидит один воробей, он, должно быть, тоже старичок. — Пусть так будет, — произнес дед. Я думал, там другое что. У нас в турецкую компанию знаешь, что было?
Дед засопел и уснул. А потом вдруг сказал среди сна.
У нас в турецкую компанию стою я одного на посту.
Дед умолк. Он теперь спал. Алеша согнал муху с его лица и спросил у деда. «Турецкая. Ты всегда говоришь «турецкая». Какая теперь турецкая?»
«О-о-о! О-о-о-о!» — захотал дед во сне. «Турецкая компания, ты знаешь что?»
«А где турецкая? Ее нету», — произнес Алеша.
«Теперь нету», — согласился дед. «Теперь компания воздушная, германская, шпионская, подводная, загробная, для человека никуда не годная. Они думают сделать нам трынчик, чтобы мы хряпнули, но мы им сами дадим поперек».
Дед сказал и уснул. Алеша тоже сморился и закрыл глаза. И в дремоте ему стало хорошо. От того, что у него теперь есть свое подводное царство, где живут сейчас травяные былинки и маленькие умные пауки и головастики, где ползают добрые черви и плавают тихие рыбы-карпы, и все это теперь принадлежит Алеше, и он должен постоянно думать о своем подводном царстве и беречь его. Он ведь один теперь там главный председатель сельсовета, и если его не будет, то все там умрут. Очнувшись, Алеша увидел, что времени до вечера еще много, что шел еще долгий летний день, и по-прежнему светило над ним теплое небо, пахнущее рожью и цветами, а дед спал и дышал во сне. Он лежал на сухом откосе плотины в своей любимой траве-лебеде. Далее плотина опускалась вниз в широкую балку, и там, на низкой глинистой земле, росли лопухи, репейники и жесткие сухие кустарники. Там никого никогда не было, и только одни зеленые толстые мухи и осы скучно жужжали. Алеша вынул из штанов у деда краюшку хлеба, раскрошил ее и посеял с плотины хлебные крошки в воду. «Кормитесь», — сказал он подводному царству. «Теперь я у вас кормилец и председатель, а вы рожайтесь и живите. И я у вас буду считаться отцом, чтобы вы не были как сироты», — произнес Алеша вдобавок. Рыбы-карпы вышли к поверхности воды и стали обжевывать более крупные комочки хлеба, а мелкие они сглатывали сразу. Алеша смотрел с утешением на это питание рыб и думал обо всем пруде, как о своем государстве. Покормив жителей своего государства, Алеша отправился по берегу, чтобы оглядеть весь пруд и проведать лягушек и жаб на мелком месте. А дед один остался спать на земле, но вскоре он от чего-то проснулся. Не то в воздухе прошумело что-то и разбудило его, не то он выспался сам по себе. Он сел в недоумении и поцарапал большим ногтем грунт в теле плотины.
— Ишь ты! — обрадовался дед. — Костяная стала, полвек стоит, и еще век простоит. Да ведь народ ее строил, и мы с отцом, никто другой, оттого и прочно. Народ он всегда норовит навек сделать и смерть обсчитать, так у него и выходит.
Дед поглядел вниз по заросшей балке, в лопухи и кустарники. Там стояло теперь постороннее темное тело, большое и горячее, так что даже при свете солнца видно было, как из него выходил в воздух дрожащий жар.
«Уморилась, видать, машина», — сказал дед. «В турецкую компанию у нас пот шел из-под казенной рубашки, а тут жар из железа. Вон война какая теперь стала». Да что ж, время идет, люди умнеют, харчи дорожают. Наши, что ли, это прибыли, аль чужие?
Дед пошел к прибывшему железному танку, чтобы глянуть, кто там есть внутри его. Алеша был далеко на берегу. Он не видел, как из сухого устья балки к плотине вышел танк. Возле большой машины, окрашенной в земляной цвет, сидел чуждый человек в ненашей одежде, и ел из горсти сухарь, сберегая каждую крошку. Чужой солдат был грязен и слабосилен на вид. Он скучно посмотрел на деда и сказал:
«Лапша». «Лапши хочешь?» — спросил дед. «Лапша у нас есть». Дед подумал, сейчас, что ли, пополам его перешибить или подождать, и подошел близко к нему. «Щи с капустой и каша с маслом», — сказал дед. «Зуб, говядина», — сказал немец. —